17:05, четверг, ноябрь, день 12. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Баллов пробки в Москве, внутренняя часть МКАД, ну сторона в смысле от щелчка. И дождь с энтузиастов плохо, потом небольшой промежуток от Носовитинского шоссе и до Рязанки. Ахтунг, беда прям, по внешней стороне от Носовихи и до щелчка, кстати. Мичуринского проспекта и до Кутузовского внутренняя сторона МКАД стоит чуть более чем полностью, как говорят в ваших этих интернетах, коричневая пробка, коричневая, коричневая, как я говорил в детстве. Значит, внешняя сторона МКАД от Ленинградки до Пятницкого тоже пробка сплошная, Ленинградка на подъезде в город трехкилометровая пробка, ну и так далее. Шоссе энтузиастов от МКАД к Балашихе стоит. Короче, пишите на +7 925 48 94 8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Я хочу с вами поговорить, я не буду таить, по поводу вот этого статус 6. Это секретная система. Это система возмездия ядерного, которая у нас разрабатывается, и говорят, что она, оказывается, там к 2019 году должна была быть готова, а к 2020 должна была пройти военную приемку, и ее якобы засветили, эту систему. Там суть какая? Огромная торпеда. Ну, если не каких-то космических размеров. Торпеда. И она может плыть 10 тысяч километров. 10 тысяч километров. Максимальная глубина километр под водой. Она может плыть. И нести ядерный заряд какой-то тоже огромный. Ну, некоторые даже предполагают, что этот проект как-то можно ассоциировать с проектом Т-15. Но тогда, наверное, можно говорить о неком заряде там в 100 мегатонн. 100 мегатонн. И, в общем-то, вся история. И вроде бы эта штука предназначена для того, чтобы уничтожать всякие разные морские державы, нам неугодные. Вот и все. Прибрежные их районы. Заражать все, знаете, ядерным методом. Вот как-то так. Короче, какая-то странная система. Я просто объясню, если кто не слышал, то такая штука, вот пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, он прокомментировал кадры, которые показали каналы. А что случилось? Вот 9 ноября первый канал НТВ показали кадры с совещания по ОПК у президента России, на которых видны материалы об океанской многоцелевой концепции «Статус-6». Затем на эту информацию обратили внимание блогеры, что-то они там с этим делали, и теперь весь мир об этом трещит. И Песков говорит: да, утечка была, мы обязательно с этим разберемся. Кто будет наказан, непонятно, но мы примем меры, в следующий раз такого не повторится. Во-первых, я, ну, как бы, хотел бы спросить, вы серьезно считаете это утечкой или нет? 7373948, телефон прямого эфира, объясните. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Ну, мне кажется, довольно корявая попытка попугать мир, понабивать себе цену и заодно попытаться ввести какую-то цензуру. То есть двух зайцев убить сразу.
А цензура в чем?
Ну, начнут там контролировать СМИ, каких-то цензоров, уже разговоры пошли.
А до этого СМИ не контролировались? Ну, я просто так вас
спрошу. Формально нет, а теперь, может быть, и будет формальное что-то.
А что значит формально? Просто объясните мне человеку такому.
Ну, закон какой-нибудь или что-нибудь, там, поправку к закону сделают или еще что-нибудь.
Так и сейчас есть закон о СМИ.
Ну, цензуры-то официально нет по Конституции, а теперь что-нибудь придумают.
Ну, официальной цензуры и вот как бы орган, который называется цензура, его и в Советском Союзе не было. Ну и что?
Ну, не так важно, как назвать, а главное, как внедрить, понимаете?
Ну, понимаю. Я не думаю, что это попытка воздействовать. А вот первая мысль, которую вы сказали, да, запугать весь мир. 7373948. Вот это интересно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Да.
Ну, я думаю, там же все чекисты сидят. Специально дезинформация, чтобы мир подсуждал, позадумал.
А зачем? Кому эта дезинформация? Почему это дезинформация?
Для Запада, чтобы они следят за нашим президентом.
И?
Чтобы боялись.
Чтобы боялись. 7373948. Интересно, два человека подряд звонят и утверждают сразу, что это вообще дезинформация. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Виталий меня зовут. Ну, вот я слышал эту всю информацию, которая идет. Знаете, какие мысли меня наводят все это? Могу сказать так. Вот раньше же, ведь до того, как спутник первый запустили, были... мы не могли достичь территории Америки, но с большим трудом. Вот эти все вещи, которые предлагал в свое время Сахаров там на торпедах, скажем так, бить и цунами там эти организовывать, которые академик Лаврентьев тоже разрабатывал с мегатонными зарядами.
Ведь я как-то такие... другого вспоминаю, вдруг Сахарова я вспоминаю.
Да, и Сахаров был, но Сахаров он предлагал на торпеду разместить, а Лаврентьев предлагал кумулятивными зарядами. Тот Лаврентьев, который Сибирской академии наук создал.
Так, ну здесь-то который... больше как раз похоже, понимаете, здесь как раз больше похоже на проект Т-15, и здесь как раз всплывает Сахаров с его идеями.
Может, да, больше на Сахарова похоже, но тут еще, знаете, что вспоминается? Здесь еще, так они как говорили про радиоактивное заражение, здесь вспоминается еще тот, кто был до Сахарова, Лео Стюарт, который предлагал машину судного дня, кобальтовую бомбу гигантскую. Вот. Так что, в принципе, понимаете, мы же подписали договор о неприменении, о запрещении использования морского дна ядерных средств на морском дне, скажем так, вместе с договором ПОПРО, он где-то там проходил в эти годы, в 71-м. Но Америка уже 10 лет как вышла из договора ПОПРО официально, а мы до сих пор все как бы придерживаемся этого договора о запрете. Для нас это как бы он не выгоден, потому что они ниже морская держава, у них такое огромное побережье морское. Поэтому тут как бы может быть намек такой прозрачный, я не знаю.
Смотрите, мне два человека позвонили, сказали, что это вообще инсценировка и утка. Вы думаете, реально существует какой-то такой проект или нет? Или слайд существует?
А вы знаете, который... ведь этот же проект не очень сложный.
Почему?
Ну, а что там?
А что мешало тогда его раньше реализовать?
Мне тяжелее.
А что раньше его мешало реализовать тогда?
А просто спутники появились более эффективно, они более контролируемые, понимаете, когда ракетная тематика появилась.
А почему же тогда мы сейчас возвращаемся к этой теме?
А он более дешевый, может быть.
Дешевый. Дешевый, я понял. И, может быть, есть вариант неотвратимости здесь, да? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Вечер добрый, Александр.
Да.
Вы знаете, мне кажется, вот эта торпеда из области вот этих крылатых ракет, вот «Каскад», по-моему, вот, которые стреляли по Сирии, просто... Те ракеты можно показать, как они отстрелялись, а торпеду эту не покажешь. Но показать, что у нас такое оружие есть, засветить можно, чтобы люди знали, что в случае чего... Потому что американцы же нас постоянно, последние года полтора, чуть ли, пугают каждый день. Значит, что, ребята, не думайте, что мы будем так сидеть, сложа ручки, и ждать, пока вы там нам что-то сделаете.
Но если понимаете,
вы начнете, то мы в долгу не останемся.
Ну, понятно. Но вы понимаете, что это речь идет об возмездии. Ну, то есть смысл какой, да, вот как я это понимаю? Начинается ядерная война, и, например, она начинается с удара со стороны Соединенных Штатов Америки. Они вдруг обрушиваются на нас своей ядерной мощью. Стирают нас в порошок. Мы, то есть всю инфраструктуру нам бомбят, кто-то умирает, какие-то города, возможно, особой значимости бомбят, все. Ну и, в общем-то, кто выжил, превратились там в каких-то аборигенов, в общем, едим крыс, сидим и так далее. А торпеды наши потихонечку плывут со скоростью, я даже посмотрел, 103 километра в час. 103 километра в час со скоростью потихонечку наши торпеды приближаются. И вот они подплывают в определенный момент и... Бабах! И смысл какой в этом бабах? Во-первых, да, если мы берем проект Т-15 и обращаемся к наследию настоящего патриота Сахарова, который в определенный... Кстати, обожаю либералов, ведь Сахаров это же икона либеральная, насколько я знаю, да? Есть же там премия Сахарова. Это вообще икона либералов. Посмотрите, икона либералов предлагал стереть гигантской волной, да, цунами с лица земли. Города американские. Потрясающий человек. В общем-то, я в последнее время начинаю уважать либералов и понимать, за что они по-настоящему любят Сахарова. У меня даже есть цитаты, я могу почитать из Сахарова. Это очень круто. 7373948. А здесь, правда, речь идет о другом. Здесь речь идет не о гигантском цунами, да? А речь идет о загрязнении. Именно о загрязнении. То есть мы вам берег превратим в радиоактивную помойку, и все. И вам жрать будет нечего. Вы будете умирать долго и мучительно. Да, вы нас взорвете, например. Например, с неба обрушится на нас это все. А мы по-любому отомстим. Вы будете умирать медленно, но верно. Ну, типа того, понимаете? 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Артем. Да. Ну, я просто могу сказать от себя, что мне кажется, что такие утечки быть просто так не могут. Потому что если есть какая-то ДСП-шная информация и будет видеосъемка там с какими-то каналами, то в любом случае все предупреждают, и там строго все идет по протоколу. ИСБ однозначно всех проверяет и следит за всем мероприятием, которое происходит. То есть там даже как бы человек не может просто там отойти куда-то.
Ну, я понимаю. Я-то понимаю это. Но у меня, честно говоря, тоже не возникло никакого такого ощущения, что это случайно произошло. Я думаю, случайно... Знаете, как Кунг-фу Панда вспоминается? Случайности не случайны. Может быть, я не самый удачный пример, зато сейчас поняли и те, у кого есть дети, и сами дети, и те, у кого нет детей, но любят мультики. Это очень широкая аудитория. Случайность не случайно. Стоимость фейка 50 рублей. Стоимость реакции НАТО и компании миллионы долларов. Разведка, НИОКР, производство. Итого за 50 рублей мы заставляем их тратить миллионы. Волк из Москвы. Ну не 50 рублей, Волк. Ну, не 50, нарисовать-то надо было картинку. Это, я думаю, дороже стоит. А, чуть больше, чем четверо суток будет плыть. Почему не по-сахаровски? Так если ядерную бомбу на дне у побережья подорвать, так цунами их смоет. Но говорят, что основная цель у этого проекта не цунами. Я вот об этом вам рассказываю. А проект Т-15, да, я даже, честно, вот процитирую, что говорил по поводу проекта Т-15, с которым сейчас сравнивают проект вот современный наш, «Статус-6». Что о нем говорил сам Сахаров? Есть цитата, это «Космический мир, царь торпеда». Сам Сахаров писал. «Я решил, что таким носителем может являться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водопаровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным. Ей не страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов, как надводным взрывом, выскочивший из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом, неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами». То есть есть идея делать так, чтобы торпеда выпрыгивала в последний момент и взрывалась уже в воздухе, вы представляете? Ну вот, с людскими жертвами. «Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, — продолжает Сахаров, — был контр-адмирал Фомин. Он был шокирован людоедским характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этого проекта», — сказал Сахаров. То есть он как ученый, да, а ученые, мы знаем, они циники, предложил, обратился к контр-адмиралу Фомину, говорит: «Ну что, говорит, давайте прям возьмем торпеды, сделаем, и если что, просто бомбанем, да, сотрем там пару городов с лица земли, да, очень много будет жертв». И адмирал, понимаете, контр-адмирал, ему говорит: «Ты чего, мы военные, простой народ не убиваем, мы воюем с противником, с чужой армией». То есть честь заговорила в контр-адмирале. В Сахарове тогда никакая честь не говорила, в нем говорил научный интерес. Вот такие пироги. Ну, то есть наш контр-адмирал Фомин очень сильно отличается от тех людей, которые бомбили Хиросиму и Нагасаки, или в определенный момент сожгли дотла Токио, или, например, бомбили Дрезден. Контр-адмирал у нас был человек честный, Фомин. Хороший был человек. То есть, ну, так вот мы подозреваем, чуть получше, чем американские некоторые военные деятели. Но не суть. У меня-то вопрос какой. То есть раньше для нас это было западло. Ну, вот я вот так вот скажу. Для нас это было западло. Таким оружием даже в перспективе говорить об его использовании. Даже в перспективе стыдно было. Ну, кроме Сахарова, ему было, как говорят, не западло. Вот. Всем остальным военным было западло. Чего сейчас не западло? Ну, то есть, о чем мы говорим? Это оружие, оно направлено против кого? То есть против людей в принципе, правильно? Это же не борьба с какой-то армией или еще. Нет, мы просто заразим берег, и вы все попередохнете. Насколько это правильный подход? 7373948, вот мне интересно. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Вообще, конечно, правильно, американцы, ну, это хорошее оружие. А по поводу того, почему, ну, вот предыдущий звонивший, наверное, прав, вы не замечали, там на прошлой неделе, по-моему, в новостях читал, этот выступал глава НАТО. Вот там про Лесотрон про какой-то рассказывал, еще про что-то. Угу. Но наши решили не выступать, а вот таким образом, ну, сказать, что мы тоже на самом деле тут не спим, а делаем занимаемся.
Угу. Понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Значит, у меня более гениальное предложение, с одной стороны.
Гениальное сразу? Вот вы замахиваетесь. Давайте. Ну, давайте для того, чтобы гениальное... Подождите, чтобы гениальное предложение ваше сразу в корзину не ушло, вы убавьте приемник, чтобы мы могли вас слышать.
Извините.
Да, и говорите.
Так, значит...
Смотрите. Нет, убавьте приемник, я буду настаивать.
Все, я его выключил.
Все, молодец.
Так, значит, да, смотрите. Молодец. Во-первых, никаких торпед. Просто-напросто.
Так.
Подъезжает тихо, не спеша, в удобное время, подводная лодка.
Так.
Значит, кладет в какой-нибудь композитной оболочке, а не в какой-нибудь металлической, да? Угу. Какой-то очуменный снаряд. И пусть он себе там лежит с определенным взрывателем.
Ну, в принципе,
надо,
это та же самая идея.
В нужном месте, в нужное время кнопочку в нашей стране нажмут. Это во-первых. Во-вторых,
да.
Значит, вы обратили внимание, что сказал контр-адмирал Сахарову, да?
Да.
Что вот он, блин, мы военные, мы такие, у нас честь. Но сказал внимательно контр-адмирал, то есть тот, который наверху,
угу.
который не внизу, который, как-то из Жуков не клал, который привык класть миллионы людей, ему плевать.
Не
у
понимаю.
Нас победа будет. Мы такие, у нас честь.
Так,
а то,
что я
мы своих
не...
положим за это его не интересует. Вот
здесь
это очень интересно.
Не знаю, я не понял этой параллели абсолютно. Вот, и к Жукову отношусь с великим уважением. Ничего не могу с собой поделать. А что еще? Нам нужны боевые птицы и рыбы. Ну да, я понял. Если бы я был американец, я бы уже давно, в общем-то, испугался, слушая передачу. Да что тут передача? Тут не передача, тут речь идет совершенно о другом. Но надо сказать, что Т-15, проект военной промышленности СССР, он еще в 40-х-50-х разрабатывался, в 54-м от него отказался Хрущев. И заряд вот 100 мегатонн, его было решено использовать в других целях. Вы помните этот взрыв на Новой Земле в 61-м году. Но, правда, тогда бомбанули не 100 мегатонн, а 57. И я читал на эту тему много всякого интересного, мне просто было интересно. Говорят, специально не стали взрывать 100 мегатонн. И, по-моему, даже было запланировано изначально чуть больше, там чуть ли не 150. Потому что были опасения ученых, что Земля может расколоться. Расколоться может Земля! То есть вот такие были советские потрясающие испытания. Ну, слава богу, в общем-то, решили поменьше заряд поставить, именно 57 мегатонн. Ну, кстати, этого заряда хватило, чтобы взрывная волна 3 раза обошла вокруг Земли. Ну, вот как-то, знаете, это в книге рекордов Гиннесса даже есть. Очень интересно. Но вот сейчас мы говорим об оружии возмездия. Возмездие. То есть, когда уже никого нет, когда уже вот нас нет, мы все, мы погибли. И нам уже плевать, что будет на Земле. Нам плевать. Наши торпеды подплывают. Все взрывается. Воды на планете нормальной нет, ничего нет, все загажено, все радиоактивное, и, естественно, Земля погружается в полнейший мрак, скорбь, смерть, ну и так далее. Ну, вы поняли. Короче, это уничтожение человечества. Очень интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь.
Да.
Я хотел сказать, что возле Кутузы тут ужас творится. Вообще все завязано, все стоит.
Я понял, спасибо огромное. Все равно, чтобы побеждать, нужно ногами идти. Куда ногами идти, если вас взорвут ядерным оружием? Взорвут. Взорвут. Понимаете или нет? Куда вы ногами пойдете и кого будете побеждать? Если завтра стираются... Просто берут и направляют ракету в Москву. Куда вы ногами своими пойдете? Алло, вы сейчас-то никуда не ходите? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Я вот да. про оружие возмездия, вот вы рассказываете.
Да, да.
В Википедии вот интересная статья, что американцы опасаются, что у нас есть такая система, называется «мертвая рука». А как она работает? Если вывести центр полностью из контроля, то взлетает одна сигнальная ракета с Дальнего Востока, и она летит до Запада и подает сигнал. И все остальные ракеты тут же направляются по точкам.
Я сейчас вспоминаю фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэндж Лав», он называется. Или как я перестал бояться и полюбил?
Я не смотрел. Я не вот смотрели? Такое читал в Википедии.
Посмотрите.
Что вот, американцы говорят, что у нас это есть, предполагают.
Понял. А Кубрика можно посмотреть, не грех. Классный фильм, там альтернативная история написана, что было бы, если бы США и Россия ввязались в ядерную войну. Ну, то есть, самое интересное, надо на Новый год бумкнуть, говорит 80-й. А если за 100 километров от Москвы достанет или нет, пишет Андрей? Что достанет? Я вас не понимаю. А, большая часть пиндосов эвакуируется за 5 дней, пока плывет ракета в Австралию или Индию. Думаю, у них хватит самолетов и кораблей. Ну, так и все, давайте бахнем по Индии, по Австралии. Какая разница? Все, какие вопросы? Потом не обязательно они должны идти 5 дней, вы же понимаете. Мы можем сейчас спокойно, вот мы, например, в 2020 году, да, по военную приемку проходят эти торпеды, которые называются «Статус-6», система «Статус-6», и мы их спокойно себе отправляем. Они доплывают, ну, не знаю, до берега там США, они, например, не доплыли там, 500 километров. При скорости 100 километров в час они будут через 5 часов у берегов США. Чё, какие проблемы? Не обязательно же плыть от Мурманска, от какого-то что-то пытаться, да, правильно? Не обязательно же, ну, правда? Ну, мы сейчас их можем уже запускать, положить их там, не знаю, как они базируются в определенный момент в состоянии спокойствия некого. И все, все, она там лежит. То есть, как контейнер предлагал наш слушатель, ну, примерно то же самое. Доплывает, встала, и все, и стоит. Стоит, ждет команды. В определенный момент дается команда, она проплывает еще 500 километров, и все. Ну, что, какие проблемы? То есть, с этим-то, мне кажется, как раз проблем нет. А 10 тысяч хорошая цифра, в принципе. Она говорит об автономности этой системы. Вы говорите, таскать на подлодках туда. Зачем таскать на подлодках, когда торпеда сама может доплыть? Смысл-то какой? Туда ее тащить 10 тысяч, зачем? Даешь 100 таких торпед, пишет 17-й. А что такое статус 5? Не знаю, мы говорим только о статус 6. Хватит раскрывать секреты, пишет слушатель. Какие секреты? Все уже раскрыто. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую. Александр, да. Город Москва.
Да.
А, предыдущий звонивший, мне кажется, очень близко подобрался к одной идее. Какой? Мне кажется, все уже есть, и все уже на территории больших городов. Просто в определенный момент... То есть не нужны никакие ракеты, торпеды. В определенный момент... Ну, так,
а зачем тогда...
Нажимается кнопка, и все, до свидания.
А зачем тогда разрабатываются сейчас такие проекты?
Это все... Ну, отводят так внимание, мне кажется.
От чего отводят внимание? И чье?
Ну, от того, что уже реально существует.
Это ну,
мне так кажется.
Пожалуйста. Вот эта тема предполагает широчайший простор для конспирологии. Безусловно. Потому что все, что мы видели и знаем, это слайд какой-то непонятный. Картиночка, нарисованная дизайнером или кем, художником-оформителем. И все, больше мы ничего не видели. И из этого мы уже понастроили такой миф, что может с ума сойти. Мне в этом плане напоминает всю эту программу, вы знаете, да, «Звездные войны». В определенном... Это не фильм, не кино, нет, не надо сейчас оживляться, там, и да прибудет с вами сила и так далее. Не надо. Нет, программа «Звездных войн», вы знаете. Космическое, там, когда наши ядерные ракеты якобы должны были сбиваться некими лазерами. Ну, то есть вообще там полное сумасшествие, которое было навязано нам, и мы ввязались в эту гонку. И разрабатывали мы и буран, и все что угодно, бабки тратили. И в итоге разорились. Ну, то есть это была разорительная абсолютно такая... система гонок вооружения, разорительная для Советского Союза. То есть, может быть, здесь примерно то же самое? Может быть, мы пытаемся США во что-то втянуть, чего на самом деле нет? То есть, может быть, это некий миф? Я не знаю, как на самом деле, но мне эта тема представляется интереснейшей вообще за последнее время. Поэтому давайте сейчас мы уйдем в движение коротко, да? В движение мы коротко. Я скажу просто 30 секунд. После этого будут новости, после новостей вернемся опять к этой теме, потому что очень много я бы хотел, чтобы вы высказывались и говорили. Внешняя сторона МКАД между Ленинградским шоссе и Пятницким стоит полностью, и более того, пробка коричневая. Все очень плохо. На внутренней стороне МКАД от Мичуринского проспекта и до Кутузовского все стоит тоже коричневая пробка, все ужасно. Значит, где еще? Внутренняя сторона МКАД между Щелчком и шоссе энтузиастов плохо, ну хотя бы не коричневая, стоит. И, кстати, и в обратную сторону тоже этот участок МКАД стоит. Ну, имеется в виду по внешней стороне. Сейчас у нас новости, а после этого продолжим. Итак, российские телеканалы показали якобы случайно секретные документы с новым супероружием. В Кремле эти кадры назвали случайными. Ошибка вышла. А что это за супероружие? Это секретная система «Статус-6». Ну, то есть такое, знаете, оружие возмездия, если что. Если что, мы можем просто взорвать. Глубина погружения 1000 метров, скорость торпеды 103 км в час, дальность 10 тысяч километров. Торпеда оборудована ядерным реактором, управляется со специальных командных судов. Для обслуживания создаются вспомогательные суда. Поврежденная или аварийная торпеда может быть эвакуирована подводной лодкой «Саров» и специальным судном каким-то. Торпеда должна быть готова к 2016 году и пройти военную приемку в 2020 году. Люди сравнивают этот проект с проектом Т-15 известный, когда, в общем-то, небезызвестный либерал господин Сахаров предложил взрывать 100-мегатонные, торпеды со 100-мегатонным зарядом, чтобы волна, цунами смыла с лица земли города, например, в США. Например, в США. Ну, то есть со всеми мирными жителями и пофигу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Вот один из наших слушателей предлагает такое голосование, это 81-й. Вот реальное обладание России такой торпедой у вас вызывает чувство гордости или чувство опасности? Это, кстати, слушатель Ольга подписывается. Ольга, это женщина спрашивает нас всех. А действительно, вот если реально, если это не шутка, да? Ну, не в смысле не шутка, не утка, да? Правильно? Если это не обман, если это не фейк и миф для того, чтобы США тратили деньги на защиту сейчас от этих торпед, которые даже никто не создает. Если она реально будет существовать, если реально ведутся разработки. Вы гордость испытываете от этого? 134-27-35. Да, я испытываю чувство гордости. Я испытываю ощущение того, что никто не останется безнаказанным. Если кто-нибудь когда-нибудь нанесет ядерный удар по России, хоть мы и будем мертвы, этому человеку все равно не жить на земле, потому что это оружие возмездия, я еще раз говорю. Возмездие, это ответка. 134-21-35. Да, я рад. И у меня переполняет чувство гордости. 134-21-35. 134-21-36. Вы знаете, меня больше переполняет чувство опасности. Я этого боюсь. Это ужас какой-то. Ну, то есть, как давно не вели мы разговоров всерьез о ядерной войне. А кто-то из нас это делает впервые. Например, я. Спасибо огромное. То есть, я понимаю, что, наверное, при Хрущеве это обсуждалось ого-го как. Где-нибудь дома, в квартирах сидели и так далее. Может быть, я предполагаю, что такое было. Но на моей памяти, в моей жизни, это первый раз, когда я могу всерьез заговорить о ядерной угрозе. Как мне кажется, по-настоящему. 134-21-35. Вы говорите, что это вызывает у вас чувство гордости, если такие торпеды разрабатываются. 134-21-36. Чувство опасности. Вы просто боитесь. Вы говорите, зачем это все? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Александр, Москва. Вот несколько соображений по поводу этой истории. Можно вы...
Да.
Смотрите, я думаю, конечно же, что это утка, безусловно. Почему? Ну, я просто в прошлой жизни видел, как в каком виде подаются материалы вот, о новых разработках.
Хорошо, ну давайте я...
Из кабинета НВП. Вот,
я могу, послушайте меня, я могу с вами согласиться. У меня тоже такое возникло ощущение. Тоже, согласен. Но если, вот я хочу все время оставлять эту фразу, да, слово «если». А если это все-таки так, и такие торпеды разрабатываются, и они будут, то тогда что?
Смотрите, такие торпеды, вот мы ведь говорили, что это оружие судного дня, правильно?
Так.
Да, это излишняя вещь. Почему? Оружие судный день, никого нет, остались только какие-то автоматы. Зачем закапывать что-то или делать торпеды камейки, когда можно на своей территории расположить массу зарядов, систему их подрыва после окончания, так сказать, допустим, есть система, которая анализирует наличие цивилизации или отсутствие. Вот периметр, например, пресловутый, да, прекращается жизнедеятельность, она запускает ракеты. Ну, якобы такая система есть. То же самое, закопали в Сибири, там, в тайге бомбы, пожалуйста, себе. Прекратилась наша цивилизация, допустим, американцы нас грохнули, и все, им, значит, происходит взрыв, ядерная зима, все.
Ну, то есть можно взорвать просто... оружие возмездия можно размещать на своей территории.
Конечно, ядерное зиму никто не отменял. То есть это все излишество архитектурное, понимаете? Бритва Оккама все это обсекает, все.
А зачем это тогда? Может быть, это тогда не оружие возмездия, может быть, это оружие наступательное?
Нет, а как наступательное это тоже не годится.
Почему?
Вот тоже могу пояснить. Почему? Ну, во-первых, заражение, ну, там, сказать, смотрите, управление такой торпедой под водой дистанционно крайне проблематично по техническим причинам. Ни радиоволны, ничего не проходит под воду. Лодка выпускает подводное, буй специальный на поверхность, чтобы связь установить. Поэтому как этой торпедой управлять? Автономно? Плывет она слишком долго, понимаете? Не годится это как наступать.
Не годится, вы говорите. Я понял, спасибо большое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Да.
Алло. У меня вот такой вопрос. А вообще кто-нибудь представляет себе, что такое скорость 100 км в час под водой?
Но это очень быстро.
Это сверхбыстро.
Да.
И весь смысл-то в этой торпеде в скрытности. Она должна тихонечко. А тут решается ряд вопросов, которые мы пока не решили. Видимо, речь идет о двигателе стиральном. Вот у шведов есть лодки на двигателе стиральном, у японцев есть. Ну ладно, допустим, мы решили вопрос, средства доставки, дальше нажал кнопочку, оно взорвалось.
Так.
Работы эти велись еще в 80-м году по контейнерным зарядам, которые...
Мы об этом уже говорили, да, и что?
Ну, а есть большая проблема вот с кнопочкой, вот связи с таким зарядом нет. Вот передо мной звонил человек, вот есть сверхдлинноволновые станции, которые могут что-то послать.
Вы говорите нет, а я говорю, может быть, не было, а сейчас появилось?
Хорошо, сейчас появилось. Тогда знаешь, что это очень напоминает?
Что?
Это вот пьяную истерику, типа, ты меня уважаешь, ах, ты меня не уважаешь, вы все меня не любите.
Так а ядерная война так-то...
Уйду, но так дверью хлопну, что умереть...
Да, ну так ядерная война, идея возмездия, она такова, она именно такая. Сейчас 100% так и звучит. То есть, ах, ты меня уничтожишь, но знай, если ты меня уничтожишь, и я прохлопаю этот момент, ты все равно сдохнешь. Вот в чем смысл. И это должно остановить противника, и противник должен сказать, да ну его, не буду я его трогать. Потому что если я его трону, и, например, даже успешно проведу какую-то там бомбардировку, пускай так я выражусь, да, обстрел ядерный территории страны чужой, то это, в общем-то, не гарантирует мне вовсе ничего. Потому что, скорее всего, я все равно тоже умру. Тогда давайте я не буду этого делать. Вот и все. Но только зачем и почему сейчас потребовалось это обострять? Только что видел на белорусских, ОМОН задержал инкассаторов. Инкассаторам лицо в асфальт, ОМОН сверху, одни в брониках, точно других брониках. Выглядело смешно. Хорошо, 420-й. В 100 километрах от Москвы люди ходят гадить во двор. Да что ж такое уходит? А все мы Америку хотим уничтожить. Какие же вы дебилы, пишет 77-й. Ну и что, а негры в гетто американском куда ходят гадить? 77-й, вы такой же дебил, как и мы. Если уж вы всех дебилами называете, извините, конечно, но вы тоже дебил. 77-й, расслабьтесь. А куда гадят индейцы в своих резервациях? Ну расскажите, если вы такой умник. Да, здесь речь идет не о том, кто как живет, и не о финансовом благосостоянии. Здесь речь идет о том, чтобы уничтожить человечество. Вот о чем здесь идет речь. И всем чхать, какая у вас там зарплата. 7373948. И куда вы там ходите или не ходите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Алексей.
Да.
Я просто хочу немножко лучик света пролить.
Да,
это
пожалуйста.
Загадочное происшествие.
Пожалуйста.
Дело в том, что вот эта вот система, которую там называют статус, да, там прочее. Это разработки 70-х, 80-х годов. Это то, что сейчас называется дроном. То есть беспилотное устройство, которое транспортирует, значит, заряд вот, к берегам потенциального противника.
Так.
И закладывается до определенного момента. Ну, когда, например, вот товарищ там упоминал уже «Мертвую руку». Ну, «Мертвая рука» — это название журналистское. Uh-huh. Называлась она «Периметр».
Uh-huh.
То есть, когда такая команда поступала, вот такие вот заряды, они стартовали из-под воды. Понимаете? Они закладывали, должны были закладываться за несколько лет до применения. Понимаете?
Так. А сейчас?
Ну, сейчас я не знаю. Ну, это очень похоже.
Очень похоже. Ну, я понимаю, и многие проводят эти параллели. 68% говорят, это вызывает у них гордость за страну, и, в общем-то, они ликуют, когда знают, что у нас разрабатывают систему статус 6, и если она будет принята на вооружение, реально, 68% этому порадуются. Врубаетесь? Нет? Врубаетесь? Сейчас вот я каждому, каждому обращаюсь к тому, что, кто со скепсисом относится к этой теме. Вы понимаете или нет, что 68% большинство говорит, что их это радует. И им это очень нравится, как перспектива некого развития военного. Вы понимаете или нет? 32% только выступают против. Вы понимаете? Сейчас я спрошу еще одну вещь. Одну вот важную вещь, которую я должен сам для себя выяснить, да? Вот один человек пишет, это очень важно. Вброс разыгран коряво, грязная торпеда, придуманная еще Сахаровым, мерзость, которая может загрязнить планету, что с психикой наших правителей, пишет Еле. Еле. А ведь для того, чтобы рассуждать так, как вы, надо быть озабоченным судьбой планеты после своей смерти. Понимаете или нет? У меня есть ощущение, что есть такие люди, которым все равно, что будет с планетой после их смерти. Вот все равно. Понимаете меня или нет? Сейчас я вопрос этот поставлю на голосование. Поймите, вот сейчас я описываю ситуацию. Если завтра прилетает ракета и вас взрывают, ну, меня взрывают, вас взрывают, все вместе мы взрываемся там. Наши семьи погибают, понятное дело, вы погибаете, все ваши знакомые погибают, друзья погибают, все, ну, выжженная земля на территории где-нибудь, где раньше была, например, Москва или там Россия в целом. Выжженная земля, все, больше ничего нет. А, видите, песок превратился в зеркало. Вот примерно такая ситуация. Больше ничего нет. Вообще все сгорело. Дотла, все, ничего нет. Что не сгорело, то взрывной волной на куски разорвало и все. Ну, вы понимаете. Вас парит дальнейшая судьба планеты? 134, 21, 35. Да, да, мне важно, как будут дальше жить люди. 134, 21, 35. Да, мне все равно важно, какая судьба у этого голубого шарика земного планеты Земля. Очень важно. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Если я и мои родственники, и все друзья умрут в один день, их уничтожат, то мне вообще чхать на вашу планету. И просто я высморкался на вашу планету. Вы говорите, 134, 21, 36. Мне вообще начихать, что дальше будет. Будет ли ядерное заражение, ядерная зима, грязная бомба взорвана. Мне вообще плевать. Мне плевать. 134, 21, 36. Если не будет меня и родных, их взорвут. Мне плевать, что будет с этой планетой долбанной. Мне вообще начихать на нее. 134, 21, 36 в таком случае. 134, 21, 35. Нет, мне важно. Мне важно в любом случае, как дальше будет существовать планета Земля. 134, 21, 36. После моей смерти. Да хоть потоп. Вообще все равно. Вообще все равно. 134, 21, 36. Мне интересно понять степень фатализма. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Алексей, Москва.
Да, да.
Хотел вот что сказать вам. По поводу ядерного оружия. Вот недавно смотрел передачу, фильм такой, специально посвященный вот этому, вот этой защите от ядерного вооружения.
Да.
Сказали, что только Россия защищена 10 дивизионами ПВО, а все остальные города в России, к сожалению, из-за того, что это очень дорого, находится без защиты. И для этого стоят везде локаторы, так называемые, дальнего обнаружения. И, как бы, соответственно, вот мы находимся вот под таким риском.
Понял, спасибо огромное. Только вы сказали, только Россия, а остальная Россия. Вы имели в виду, конечно же, Москву. Вы хотите сказать, только Москва, а остальная Россия и так далее. По тексту. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Михаил, добрый вечер, Алексей.
Здрасте.
Хотел вот маленький такой моментик сказать, да, что не существует ядерного оружия, да, такой мощности, которое могло бы повлиять как-то вообще на Землю в принципе. То есть это такой пшик будет со стороны, скажем так, это во-первых, ну как бы...
Послушайте, я хочу сразу вам напомнить тот проект и взрыв на новой Земле, когда ученые всерьез испугались того, что Земля может расколоться пополам. На Земле существует такое оружие, которое может нанести колоссальный урон и сделать Землю непригодной для жизни. Оно существует.
Ну, у меня немножко другая информация, я не буду с вами спорить.
Ну ладно, 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 хорошо. Но если исходить из той информации, которая у вас, что вы хотели сказать?
Ну, в принципе, как бы смысл в том, что если начнется все-таки вот эта вот ситуация неприятная, да, то есть они начнут нас, мы начнем их, грубо говоря, да, уничтожим просто какую-то часть человечества, вот, но такие как Африка, там, Австралия, там, не знаю, часть Европы, они останутся...
Ну, ядерная зима и все дела, и потихонечку все вымрут, вода будет заражена...
Ну, не все будет заражено, на самом деле.
Останется, я понимаю, останется безумный Макс еще у нас. Да, и именно тот, которого играл Мел Гибсон, а не вот этот паскудный последний безумный Макс. Спасибо огромное. Давайте остановим голосование. Да, последний вот Том Харди играл. Такой помоечный безумный Макс. Помоечный отстой. Останется только Мел Гибсон, если что. Ну и банды на мотоциклах. Значит, 43% радиослушателей говорят, меня вообще-то заботит судьба планеты, если даже умрут все мои близкие, и я в том числе, в общем-то, 43%. А 57% говорят, вы знаете, если завтра меня взорвут вместе со всеми моими друзьями и близкими, чихать я хотел на вашу планету. 57%. Задумайтесь, 57%. Они говорят, нас, судьба вашей планеты, вообще никак не парит. Если я и мои близкие умрут, нам все равно. Нам все равно, что там с вашим человечеством будет, не будет. Будет оно существовать, не будет. Динозавры будут ходить какие-то, ледниковый период, то им все равно. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Аня.
Да.
Алексей Валерьевич, до конца 61-го года в Белорусской были бараки. И там люди тоже ходили в выгребные уборные.
Так.
Но это не значит, что не надо было летать в космос.
Я понимаю.
Поэтому...
Это вы парируете, в общем-то, и спорите с тем слушателем, который написал о том, что где-то там от Москвы в 100 километрах все ходят не пойми как куда.
Да, это во-первых. Во-вторых, в 60-е годы во всех школах перед киносеансами в кинотеатрах показывали фильмы о том, как уберечься от ядерного удара. Как хранить продукты дома и герметично закрывать, как уходить в убежище. Я не уверена, что эти убежища до сих пор сохранились. Но у меня такое ощущение, что они будто не нужны. А что касается этого проекта, который показали, что-то как-то мне сомнительно, чтобы это была какая-то случайная утечка. В свое время Никита Сергеевич в ООН сказал, что мы эти ракеты делаем как сосиски.
Да, он говорил. И у нас, по-моему, тогда две ракеты было на тот момент.
По-моему,
не ракеты, а бомбы.
10, что ли, было? Или два десятка. В общем, что-то совсем мало.
Так.
Сколько? 18.
18. У вас там еще штаб консультирует вас.
Да, у меня.
Понятно, у вас штаб свой. Так,
и? И народ напрягся.
Так. А зачем?
Это во-первых. Во-вторых, вот нам все говорили, что у нас вся эта техника оловянно-деревянно-стеклянная. Это не ходит, это не летает, это картонное, это из папье-маше.
Так.
Вот мы приехали 7 октября во Владивосток, и ночью в гостинице я узнала, что наши Каспия долбанули по Сирии. Даже... Вот я ходила, смотрела на военные корабли во Владивостоке и думаю, господи, что у них есть, кто его знает.
Ну да, да. Спасибо, Анна, я понимаю. Но вы вдруг про крылатые ракеты заговорили. Вот, и удар по Сирии крылатыми ракетами. Это я примерно, в общем-то... Понимаю, о чем говорить. Как я сейчас живу на пенсии, мне уже все равно, пишет 66-й. Вот видите, 66-му вообще все равно. 57% дураков, это впечатляет, но они не думающие, пишет 82-й. А 40, Шайтан Батыр пишет, 43% не въехали в суть вопроса, не въехали. Вот и все. Если, так много пишете, что я не успеваю читать. Ну, давай тогда звонки я буду принимать, так проще. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста, Игорь.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, Игорь.
Добрый день. Меня зовут Игорь, Московская область. Значит, вопрос на самом деле такой. Вы действительно хотите у аудитории получить квалифицированное мнение по данному...
У вас есть квалифицированное мнение? Да, да. Я любое мнение приветствую. Квалифицированное, не квалифицированное. Понял. Вы
хорошо.
Можете говорить квалифицированное?
Я немножко занимался этой темой в давние времена, так скажем. Значит, разработка любого нового вида или старого вида оружия – это, во-первых, рывок в технологиях.
Так.
Начнем с этого. Это рывок в науке. И даже если из этого ничего абсолютно не получится, то, в общем-то, это уже будет поводом гордиться.
Но вы говорите рывок, вот. А тут же вспоминается проект Т-15, который в 40-х, 50-х уже существовал. В чем рывок-то?
Рывок заключается в том, что любая разработка – это новые концепции. Значит, если кто-то дал заказ на это, если это, конечно, не шутка, на самом деле, случайно показанное, чтобы кто-то испугался, значит, то это рывок в технологиях, в разработке, в фундаментальной науке и так далее. Поскольку такие разработки не ведутся одним КБ, это работает целая индустрия. То есть люди, во-первых, получают заработную плату, работают институты, работают заводы. В общем-то, если сейчас просто нашу оборонную промышленность привести только к восполнению естественных потерь в технике там и, все, и всему остальному, это у нас половину оборонки можно будет закрывать.
Угу.
И, соответственно, половину институтов, увольнять физиков, ну, то есть это все в данной отрасли. Потому что оборонная часть науки в России, ну, всегда была так, она была впереди всего, а уже, скажем, в дальнейшем ее разработки использовались в гражданском, скажем так, применении.
Ну, я понял, спасибо.
Вся авиация, к примеру, и даже тот же самый «Тифлон», который я видел, например, на ракетах, выпущенных в году 55-м, к примеру.
Понял, спасибо огромное. Я единственное только не понимаю, в чем здесь конкретный был рывок, потому что о таких проектах речь шла еще в 50-х. Я вот еще раз хочу это подметить, очень важно. Очень много слушателей рассказывают мне о том, что если Земля расколется, то мы взорвемся, и я сдохну. Да я в курсе, что я сдохну, ребята, успокойтесь. Вы такие умные. Иван, ты тупица не понимаешь, что ты сдохнешь? Да понимаю я, что я сдохну. Речь идет об оружии возмездия. Оружие, которое уничтожит всех остальных после того, как сдохнем мы. Понятно? Или непонятно? Или вы что-то не въезжаете? Голова у вас не работает. Давайте подключайтесь. И, кстати, я еще раз напомню, 57% плевать хотели после их смерти, что будет с планетой. Это я просто вам напоминаю. Сейчас небольшая пауза и в движение.
Говорит Москва.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК. Твиттер. Говорит Москва. Сайт. Сейчас мне нужны люди, которые расскажут о том, как они едут по дорогам Москвы. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Да. Рябиновые от Можайки очень плохо.
Рябиновые от Можайки очень плохо. Понял, спасибо. Крепитесь. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Зовут меня Иван, Москва, по поводу вопроса фейк, не фейк.
Не-не-не, Иван, уже мы сейчас в движение идем. Есть что по движению сказать?
Нет, по движению.
По движению нет, простите тогда. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, вечер добрый, Алексей.
Да, пожалуйста.
Блин,
да.
Внешняя трешка, да. Да, первых, туннель, короче, свободно, второй уже все.
Второй уже все. Я понял. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Что за
здравствуйте, я по Добрынинской улице въезжаю, собственно, в сторону области. Более-менее она едет.
И радует вас. И радует вас. Я понял. Спасибо. Дальше не надо, все уже поняли. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я еду по Новой Риге, все очень хорошо, движение прекрасное, народное ополчение то же самое.
Понял, понял. Спасибо, спасибо огромное, да и вообще жизнь удалась. Знаете, я еду по Новой Риге, все очень хорошо. И все, надо заканчивать на этом сразу выступление. Сейчас новости, новости, а после этого продолжим. 18 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 12-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! На дорогах России в 2016 году появятся скрытые патрули ГИБДД с борьбы, для борьбы с автохамами. Они, короче, будут ездить на простых тачках и не в форме. И задерживать тех, кто нарушает правила. Очень странно, очень странно. Итак, в 2016 году сотрудники ГИБДД начнут патрулировать российские дороги на автомобилях без опознавательных знаков. Так, госавтоинспекция собирается бороться в том числе с агрессивными водителями, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД России Виктора Кирьянова. Цитата. «Хамство. Агрессивное вождение надо выявлять, но делать это очень сложно. Когда водитель видит полицейскую машину, он становится нормальным. Хотя теперь уже и при виде полицейской машины начинают грубо нарушать ПДД. И, внимание, когда водитель видит полицейскую машину, он становится нормальным. А я думал, в этом и есть соль. Я думал, что самый смак и смысл в том, чтобы полицейские предупреждали нарушения. Ну, то есть, чтобы камеры так висели, чтобы человек, ну, в общем-то, не захотел нарушить. Чтобы полицейские стояли там, где человек, предположительно, может нарушить, и он поэтому не нарушает, потому что он их видит. А здесь-то речь идет о другом. Здесь опять речь идет о возмездии. Полиция без опознавательных знаков, которая найдет тебя в толпе, потому что ты не поймешь даже, что это полиция, а? Как вообще, это насколько это эффективно или неэффективно, круто, не круто? Давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей, Анатолий Москва.
Да, Анатолий.
Ну, что хочу сказать. На самом деле вопрос не в том, что это будут полицейские. Уже обсуждали сегодня утром. И наверняка они будут брать гражданских лиц. Да, уже опрос был. Кто хочет, кто не хочет. Вот. Другой разговор, что какими правами они будут, скажем так, наделены.
Ну, не знаю, пока говорят, что все-таки говорят, что это будут патрули ГИБДД. Не знаю, что за гражданские лица.
Но сегодня с утра с господином Даренко была, кстати, тоже, так сказать, эта тема обсуждалась.
Я понимаю.
По-моему, он даже ставил голосование. Пойдете ли вы, как гражданский человек,
патрулировать? Я бы с удовольствием пошел, я вам честно скажу. Моя мечта — быть патрульным полицейским и по закону нарушать закон. Ну, вы врубаетесь, да, о чем я говорю? То есть нарушать правила, догонять, стрелять. Я бы уничтожал преступников, серьезно, с удовольствием.
Ну, а вообще, на самом деле, если вот так вот, кроме шуток, то, конечно, рациональное звено вот в этом шутки есть, и многие хамы, конечно, просто уже беспредельничают, и хочется, конечно, людей наказывать. И
с другой стороны, вот, представляете, вы едете, чуть нарушили, еще что-то, как-то резко перестроились, тут раз — тачка за вами. Тачка — это, ну, просто машина. В ней сидят просто какие-то лбы непонятные, и они вас начинают догонять. Вот какая у вас идея? У меня первое, что в голову придет, — бандосы. Бандосы, надо валить, надо их наказывать.
Ну да, тоже правильно.
Ну да, ну а как? А я просто не понимаю, что, как это будет происходить. Вот я еду на машине, неправильно, предположим, нарушил какие-то правила дорожного движения. Предположим, ничего страшного, бывает и такое, да? Что-то может быть несущественное. И вдруг появляется какая-то тачка, садится мне на хвост, начинает перемаргивать, пытается меня сдвинуть к обочине. Что это вообще? Что я буду делать? Ну ничего, я буду уходить от погони, от этой, правильно? Да я ему покажу, ты псих, и уйду от него. А он будет меня догонять. Я подумаю, что он вообще сумасшедший, хочет меня застрелить. Как эта ситуация будет решаться, я не совсем понимаю. И как понять, бандосы это или полицейские, или вообще какой-то сумасшедший просто на тачке? Кто это? 7373-948. Алло, здравствуйте. Говорите.
Ой, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А с чего вы взяли, что они будут активно действовать?
А как они будут действовать?
Просто регистратор пассивный.
Ну, есть у нас всякие там ЦОДД, ездят, пассивно действуют. Какой смысл собирать еще бригаду какую-то, которая будет разъезжать?
Эти будут перемещаться не по каким-то маршрутам, а наблюдая нас. Ну, будут двигаться в потоке,
То есть вы думаете, они никаких действий предпринимать не будут? Они просто будут...
Это какой смысл? Гражданкам никто не остановится. Какие у них права, если они в гражданку одеты?
А в чем тогда... Я не понимаю. А что тогда камеру просто не повесить на столбе очередную? Зачем нужно...
А потому что нужно, чтобы камера доездила, в каких-то участвовала там пробках, вот в местах, где наглость себя проявляется, когда народ ломится, начинает.
Там подрезать, отжимать, вот эти дела. То есть они, может, и не будут активно действовать, вы предполагаете. Они, может быть, будут, ну, ездить с камерой просто, и все. 7373-948. Интересно, как вас зовут, алло?
А, привет, Алексей, это Вадим, вот, да. Москва. Ну, знаете, это как в Европе, в принципе, можно любые ролики посмотреть.
Ой, к сожалению, прервался ваш звук, хотелось бы послушать. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Стас, Москва. А, насколько я понял, Алексей, эти гаишники не будут активных действий принимать, они будут сообщать о нарушениях на посты ДПС, и там уже вас будут штрафовать.
Ну, в любом случае, им нужно будет все-таки фиксировать. Ну, слушайте, ну как-то это скучно совсем и неинтересно.
Ну, скучно, не скучно. Они вот именно пытаются нарушения фиксировать в местах, где нет камер. Да, и бороться именно с хамами и очень агрессивными водителями.
Вот. И вот их цель все-таки фиксировать. Они, насколько я понимаю, будут все равно в форме ДПС. Угу. Но активных действий они делать на дорогах не планируют. Будут сообщать на ближайшем. И еще слышал сегодня мнение эксперта по этому вопросу по радио. Он говорил, что, скорее всего, это будут те же сотрудники ДПС, рядовые. Их и так сейчас штат сократили, поэтому они ежедневно не будут патрулировать. Это будет, скорее всего, как спецоперация.
Ну, понял. Ну, вот руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Глякберов, он так и говорит, что при выявлении в потоке грубо нарушающего какого-то автомобиля, грубо нарушающего правила, полицейские по рации передают информацию на ближайший пост экипажам ДПС, которые принимают меры для остановки нарушителей. Вот и все. Вот и все. Эй, шпионская деятельность. Ну, это вообще не то. Ну, это вообще не то. Это вообще не интересно. 7373948. Ладно. Поможет это улучшить ситуацию на дороге. 134-21-35. Да, это поможет улучшить ситуацию на дороге. Да, наверняка это поможет нам как-то, во всяком случае, бороться со своим желанием нарушить правила. А вдруг рядом идущая машина это... полицейская машина под прикрытием. 134-21-35. Ну, то есть, да, это поможет, конечно. Теперь вы уже будете, если нарушаете, ну, или там подумаете нарушить, вы будете осторожничать. А вдруг рядом кто-то? 134-21-35. Да, это поможет. 134-21-36. Да никак это не поможет. Что это бред вообще? Ну, сколько этих машин там будет? И сколько каждый день машин по городу ездит? Да в топку, нет. Вам кажется, что эта система не сработает по какой-то причине? Сейчас, может быть, объясните мне. 134-21-36. 134-21-35 вполне себе рабочая тема. Да, и вас это заставит ездить поспокойнее и по правилам. 134-21-36. Да нет, меня это вообще не заставит никак поменяться. Лучше ездить я не стану, вообще плевать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Скажите, да. А у меня вот такой вопрос к вам. А почему, допустим, не сделать, чтобы вот люди, которые ездят с авторегистраторов, передавали, допустим, ну, в ГИБДД все это дело? У меня вот столько накопилось уже видеозаписи, где...
Ну, тут, понимаете, тут будет прямо...
Там, через встречку.
Я понимаю, но здесь прям перехват будет. Вы едете, раз что-то кого-то наказали где-то на дороге, тут же какой-нибудь патрульный полицейский вас останавливает. Вы говорите, а что вы меня останавливаете? А вот
ну,
там
бы через месяц на пяток бы пришел, штраф нормально.
А месяц целый этот человек, может быть, с каким-то грубым нарушением будет ездить по дороге, представлять опасность. А тут прямо сразу...
Ну, вот в этом плане тоже согласен с вами, да.
Да, понял, спасибо огромное. Водила, покалечивший пешехода и путника. Террорист? Нет. Почему он террорист? Терроризм, у него другие цели, да? Там терроризм, запугать, террор, ужас, ну вы поняли. А можно на всех московских водил надеть ошейники с электрошоком, а кнопки выдавать полиции, пишет 654-й. Смешно. Правильно говорит, пишет 23-й. Как в Италии вешают мигалку на магните и за вами попробуйте, не остановитесь, пишет 19-й. Значит, можно подработать, сообщая нарушителя. Камышовый кот говорит. И сразу понятно, с какими ксивами будут ездить блатные детишки, пишет Леха. Будут некие провокаторы. Сначала будут провоцировать на нарушения, а потом ловить. Так считает Юрий. Стоял на красном свете. Маршрутка сознательно проехал на красный свет. Куда отправить видео с регистратора? Не нашел, говорит Андрюха. Но здесь речь немного о другом. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да,
я
Алексей.
Считаю, что вся эта затея в очередной раз для сбора денег и безопасности движения никого не волнует.
Ну, слушай, я теперь буду думать, вот со мной рядом едет кто-то, я буду думать, вдруг это полицейский. Да, ну к
ну,
черту.
Знаете, мы обсуждали несколько дней назад, да, вопросы про теракты. Ну, все прекрасно понимают, что да, теракт может произойти, но все равно ездят в метро, правильно? Потому что, ну, может, надо ездить.
Не, ну если бы у меня была, понимаете, подождите, если бы у меня была точная информация, что сейчас... конкретно в метро орудуют террористы, и вот они могут взорвать в любой момент, я бы уже по-другому заходил в метро. А здесь конкретная информация, понимаете? Конкретно абсолютно. Среди автомобилей есть скрытные тачки ГИБДД, которые могут в определенный момент вас наказать.
Вот ну, вы же не знаете, какие это автомобили.
Вот, это и пугает, потому что теперь я буду подозревать...
А еще можно под это купить совершенно обычные автомобили, там, крузеры 200-е, например, ну, для отдельных...
Ну да, можно, я думаю.
Спасибо.
Да, спасибо и вам. То есть я понимаю, это и пугает, что любая тачка может оказаться, ну, как бы вам сказать, полицейской. Любая тачка может оказаться, понимаете, тачкой представителя закона, которая может вас...
В общем-то, прокинуть на бабки. Вот как на улице, примерно так говорят, наверное, да? Как квалифицировать агрессивное вождение? Понятие размыто. Опять деньги собирают. Нет, здесь не... Ну, агрессивное вождение. Ну, давайте предположим, что это может быть. Я видел, как на дороге, например, два автомобиля, ну вот один водитель другому угрожал как? Он пытался, ну как бы, делал некое движение резкое в сторону чужого автомобиля, в бок, а потом отъезжал. Ну типа, сейчас я тебя протараню. Агрессивно? Ну, достаточно агрессивно. Если, вот я вчера видел, как, по-моему, Toyota Camry или Corolla, не ошибаюсь, могу ошибиться просто, а может быть, кто-то из корейских пошел, не суть, а по шоссе вот здесь вот ехало... Через две сплошные, вот, по хорошевке, через две сплошные и за машиной скорой помощи. Ну, то есть там обычная машина, там она даже никакая не блатная, ни с сирены, ничего такого нет там. Вот, просто обычная Toyota или, ну, что-то, по-моему, Toyota, либо Hyundai, я не увидел в темноте. Просто пристроился через две сплошные и едет за машиной скорой помощи. Ну как, что тут квалифицировать? Как квалифицировать этого человека? Конечно, это агрессивное вождение, конечно, это опасно очень. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадий.
Да.
Хотел добавить, ну, как бы не любая тачка, совсем не любая тачка, а тачка именно с видеорегистратором, наверное.
Угу. Ну, знаете, мне кажется, чем лоховатее, простите, будет машина, тем лучше. Чем она будет проще, она должна быть такая, обшарпанная немножечко. И маленькая, самое главное. Не крузак 200-й, а что-то такое маленькое. Ну, чтобы его щемили постоянно. Да, и с видеорегистратором. И чтобы его постоянно щемили. Это, то есть, должна быть какая-то лоховская... Так, нет, значит, я неправильно сейчас говорю. Это должна быть небольшая машина. Небольшая машина, да? Которую все время все щемят на дороге. Вот что это такое, может? Я не знаю, Матисс не могу сказать, потому что Матисс обычно всех щемит, потому что доставщики работают на Матиссах. Ну, какая-то машина, которую прям все презирают, все время подтирают, прижимают, сталкивают с полосы. Вот такая. Если у вас такая, то вот, мне кажется, вы бы могли стать патрульными. Потому что если ты едешь на крузаке 200-м, ну где тут агрессивное вождение в отношении себя? Кто будет проявлять? Ты едешь и едешь, никого не замечаешь. Это неинтересно. Реально должна быть тачка такая, замухрыжная, еще с прицепчиком. Там какая-то рассада должна быть сзади, понимаете? Это надувная лодка, ну, в данный момент спущенная. Какие-то торчать из окна, ну, не знаю, снасти. Ну, что-то такое должно быть, понимаете? 7373-948. Человек, которого хочется обязательно вот столкнуть с дороги. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Я хотел порекомендовать, мне кажется, для такой роли сгодилась бы машина «Лада Веста», но с каким-нибудь турбированным прокачанным мотором. Была бы хорошая реклама.
Ну не, «Веста» сейчас, она у нас в топах, причем мы все ждем «Весту». Правильно, это «БХ-копейка», «БХ-копейка», «Андрей БХ-копейка» и так далее, и так далее. Ну, спасибо огромное, это вы меня типа полили грязь. Ой, боже мой, я теперь буду, ой, с такой болью в сердце ездить на BMW. Ой, ребята, ой, хо-хо. Да, действительно. Да, обычный «ВАЗ», пишет диджей. «Ситроен С3», нормально, пишет 19-й. «АК им подойдет», говорит Змей. Во, АК! АК! Во! Вот самый вообще огонь! Вот если вдруг этот патрульный будет ездить на АКе, он соберет больше всех штрафов, я уверен. Ну, я имею в виду, он найдет больше всех преступников. И он должен ехать всегда очень медленно. 40, вы знаете, где-нибудь, где можно 80, 100, 40! Чтобы его обгоняли, ему сигналили фарами там, знаете, подрезали его. Вот как вот эти вот люди на всяких, знаете, старых мерседесах, спринтерах с некой территории Украины вот ездят по МКАД в левой полосе, тухлят. Вот я уже заметил, это у них какая привычка. Вот примерно так же они должны ехать. Там. 60 в крайне левый по МКАД, когда свободно. Вот, и все. И столько соберет нарушений от остальных. Прекрасно будет. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый.
Да.
Вы знаете, как я сегодня понял из выступления вот начальников и всех остальных, что сами вот эти скрытые патрульщики, они никого останавливать не будут. Они просто будут фиксировать и передавать ДПСникам, что вот это там-то сделал. Но в связи с этим у меня вопрос такой. А так это не могут, нарушил ты, не нарушил, они могут любому передать, что вот этот нарушил. И как потом оправдываться?
Понял, спасибо огромное. То есть они могут передать. Ну, а у них будет видеорегистрация. Мы же уже это объяснили сами себе. Вот, и все вместе порешили. Значит, 58% говорят, что это их заставит водить, ну, поаккуратнее. 58%. Остальные говорят, да, мне вообще чихать. Меня это никак не... просто это никак не касается. Это уже провокация, так нельзя, пишет Михаил. Ну как нельзя? А почему бы не провоцировать кого-то на нарушение? Ну едешь себе и едешь. Правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей Борисович.
Да, пожалуйста.
Я вообще приветствую, на самом деле, это мероприятие, потому что, вот если вспомнить буквально недавние события, связанные с размещением видеокамер на дорогах, вот даже среди моих знакомых очень многие сразу стали получать письма счастья. Я могу сказать, что, по крайней мере, вот на протяжении от Каширки до Коломенской, там практически всегда потоком ездили по тротуару. Сейчас дисциплинированно даже, можно сказать, и не очень занимают выделенную полосу. Я думаю, что вот это вот все-таки сотрудники, которые будут ездить с видеокамерами и фиксировать эти нарушения, я вообще на самом деле двумя руками за.
Да, но мне становится больно от этого всего, понимаете? Больно от этого всего. Почему? Потому что раньше вот нет патрульной машины, я точно знаю, что камеры нет на определенном участке дороги. И там я могу проявить себя, понимаете? Проявить автомобиль, как-то почувствовать. А сейчас, ну все теперь, вот, понимаете? Каждый АК будет меня терроризировать. Каждый АК будет, знаете, при виде АКи у меня пот будет выступать на лбу. Мне будет страшно, вдруг... Вдруг это спецтачка, вот откуда я, мусоровоз какой-то, вонючий, коптящий, вот этот, знаете, когда в лицо, когда ты чувствуешь, вот перед тобой машина едет, ты чувствуешь, как вот этот выхлоп налипает тебе на харю, вот этот подонок будет ехать передо мной, я его обгоню через, ну, ладно, пускай там какую-то полусплошную, ну, не сплошную, но немножечко вот зацеплю одним колесом сплошную, а это, оказывается, спецтранспорт, спецтранспорт, и все, понимаете? Ой, а если они сами не будут останавливать нарушителей, то ничего не получится, пишет 58-й. Да дайте людям возможность стучать, миллиарды видео положат серверы МВД, пишет 79-й. Нельзя провоцировать нарушение, потому что это тоже нарушение, пишет 38-й. Проявите себя как законопослушный гражданин. Да я законопослушный, ну просто иногда, ну хочется, понимаете, понимать хочется же иногда там чуть газку дать там, ну что там. Ну ладно, ладно. Я-то что должен пропагандировать, да, как человек от СМИ, которому дадено право глаголить истину и нести ее в массы? Я должен говорить, это хорошо, потому что теперь, друзья, вы будете, и никогда не нарушать. Ну ладно, 7373-948. Буду стареть просто и не гонять. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Максим, Москва. Да, здравствуйте,
да,
Алексей.
Да.
Недавно Лексутов, год назад, пугал, что на рейсовые автобусы будут видеорегистраторы, которые будут фиксировать выезд на выделенку. Вот. Я представил себе абсурдность этой ситуации, что инспектор каждый вечер просматривает записи тысяч автобусов и троллейбусов и понял, что это ерунда, и продолжаю ездить по выделенке.
А здесь совершенно другая ситуация. Здесь конкретные люди будут ехать с одной целью – найти преступника на дороге.
Статистика, сколько их будет? Ну что, допустим,
а какая разница, сколько их будет? Вот понимаете, ваш друг один раз к вам, один знакомый знакомого, его одного оштрафуют, и вы уже будете знать и чувствовать, что каждый миг вокруг вас могут быть эти спец какие-то автомобили. Вот и все.
Фантомные страхи.
Ну конечно, конечно. А что здесь? Ну что вы думаете, за каждым из нас будут сидеть? Конечно, нет. Ну один раз какого-нибудь друга, брата вашего, товарища, сестры, матери... Вот, я не знаю, что это за цепочка, но она, видимо, может существовать. Не знаю, попробуйте потом проанализировать. Не суть. Оштрафуют, он это расскажет, и все. Этого достаточно. Чтобы вы потом при виде АКИ пугались. Чтобы вы уважали каждого водителя в каждом автомобиле. Вот и все. Дело-то не в том, чтобы, как я вижу эту систему, дело не в том, чтобы действительно это все контролировать. Дело в том, чтобы у вас создалось впечатление, ощущение, что вас контролируют в каждую секунду вашего движения по дороге. Вот и все. Этот автомобиль вообще может быть один. Вообще один. И все, и ездить по Москве потихонечку, штрафы раздавать, а молва людская все это превратит в огромный миф. Да, может быть, даже скоб каких-то мифов. И потом все друг другу будут рассказывать, что, черт, не продохнешь везде. Куда ни поеду, везде эти спецтачки. Ну, правильно? Невозможно по правилам ездить, ограничений очень много, 20-40 км в час. Невозможно, пишет электричка. Вот пример хама, и он еще хвастается, что по выделенке ездит, и ему же все равно, пишет 60-й, не знаю. Один раз я нечаянно, серьезно, не было разметки, выехал на BMW X6M на выделенку. 3000 рублей. Я выделенку объезжаю за километр теперь. Ну, это, естественно, метафора, дорогие друзья. Если кто-то сейчас пожелал мне написать, что километра нет такой ширины дороги, да-да-да, вы правы. Это только взлетно-посадочная полоса для Бурана, там, в ширину километра. Не суть. Короче, вы поняли. Объезжаю теперь всеми возможными методами, с этих выделенных сразу сваливаю. Один раз прокололся. Все, мне достаточно. Человек просто еще не прокололся. Просто не покарал. Судьба его еще пока не покарал. Ой, ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Я еще раз просто напомню итог голосования. У нас получилось, что 58% говорят, будем ездить поосторожнее, 42% говорят, да плевать, мы хотели. Посмотрим, как вы заговорите в скором времени. Сейчас небольшая пауза, и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Вы сейчас где-то едете, что-то видите, наблюдаете что-то за окном вашего автомобиля, может быть, стоите в пробке, звоните и говорите. Алло, здравствуйте.
А, день добрый.
Да.
Денис меня зовут. Вот как раз по поводу этого нового распоряжения.
Да.
Значит, машины будут давать родственникам, которые
числятся
на работе, ездить на машине на бесплатный, за бесплатный бензин, бесплатное ТО, и все будет очень здорово.
Но зато они будут вас штрафовать, вот, вас штрафовать, всех преступников на дороге. И меня, я сам бываю преступником на дороге, ну, в смысле, немножечко могу там превысить, еще что-то. 7373948, все-таки в движении, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур, Москва, Ярославское шоссе, центр, труп, напротив гипермаркета наш.
А, да, спасибо большое. Вы, кроме таскания своей тушки по Москве и хрюканья в микрофон, чем-то еще осчастливлены в детстве? Почему в детстве-то, я не понимаю. Во-первых, я же не москвич. Во-вторых, да, я еще, смотрите, я хрюкаю в микрофон, вот, попердываю лежа дома, это мое, одно из моих любимых занятий. Значит, всякую чушь несу в видеоблоге своем, выкладываю никому не нужные свои фотографии, своего лица и не только в Инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста. Вот, и также я еще несу всякую чушь на телеке. Ну, то есть, да, у меня много всяких разных занятий. 7373948, если вам интересно стало просто, я... Почему бы не похвалиться? Минутка своей рекламы. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей меня зовут.
Да.
Да, я вот сейчас обсуждаю передачу на радио.
Вы, подождите, вы обсуждаете вопрос. Передачу на радио, а я бы хотел, чтобы вы нам рассказали о движении. Вот бы круто было.
О движении? А что рассказывать о движении? У меня движение нормальное.
Все, по жизни движение нормальное. Вот так вот я бы добавил все. Спасибо большое. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, здрасте. Калюня, вот отмажай. По Рябиновой до сих пор до Дорохова не доехал. Уже 35 минут.
35 минут? Ну, зато вы с нами, зато вы с нами. И это меня радует. 7373948. А вы понимаете, что мы журналисты подлые люди, мы извлекаем из всего пользу для себя. И из ваших пробок мы тоже извлекаем пользу, вы же с нами. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Большой каменный мост в обе стороны стоит. И вот сейчас свернул на Софийскую набережную, подозреваю, что здесь на светофоре сейчас все в узел завязывается. Потому что на желтый свет любители выехать, все перегородить здесь много их.
Вот, а сейчас будут тайные автомобили в виде АКИ какой-нибудь, да, с капустой внутри. И все. И не будут они выезжать. А если выйдут, то штрафы. Сейчас новости, после этого продолжим. Вы, наверное, слышали новость, что Исламское государство пообещало устроить теракты в России. Боевики... кстати, Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Они опубликовали видео, где обещают устроить теракты очень скоро, как они говорят. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на мониторинговое агентство SITE. Другие подробности не приводятся. Между тем, в Национальном антитеррористическом комитете отказались оперативно комментировать радиостанции, говорит Москва, появившуюся запись. Исламское государство, ну, то есть мы знаем эту присказку, я ее уже сказал. Слушайте, устроим баттл информационный. То есть вот нам террористы говорят, очень скоро. Что вы ответите террористам? Ну, то есть вот такой вариант развития событий. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я из Москвы.
Да.
Вот. Ну, мы ответим?
Да.
Дадим по башке и все.
Дадим по башке и все. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, радио?
Вечер уже и да, радио.
Добрый вечер. Да я по поводу обсуждения автомобиля, но, наверное, уже тема прошла, да?
Да, прошла, простите, прошла. Когда она прошла, и все. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Значит, по поводу вот этих вот камер и всего остального, да?
Да что же вы так опаздываете? Вы через интернет нас слушаете, наверное, Алексей. Так, ну-ка сейчас кто-нибудь не через интернет и быстро может врубиться. Давайте, как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Сергей, я вот в развитии, я вот слушал про эти камеры, да, ну, смотрите.
Слушайте, Сергей непоколебимый. Можно я вот так прозову этого слушателя? Сергей непереубедимый, который все равно, даже не звонит, а, как говорят в селах, звонит в тот момент, когда мы уже обсуждаем другую тему, и говорит по той, которой ему хочется. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Думаю, да, что от террористов защитит только общая бдительность. Быть внимательнее и сразу звоните что-нибудь равнодушным.
Но вы внимательно относитесь ко всему, что происходит вокруг вас?
Вы знаете, сегодня был в Макдональдсе, рядом со мной лежал пакет. Ну, там сразу было понятно, что школьник забыл сменку. Я подошел к сотруднику, сказал, что у вас лежит пакет, она прямо увидела, да, сказала. В итоге через часа два опять туда приехал, ну, просто вот зашел, извиняюсь, в туалет. Пакет так и лежал.
Так и лежал. То есть не помогла ваша бдительность никому. Я бы ответил, но ты мат не пропускаешь, говорит Спиро. Ну, так нам-то, понимаете, надо не матом, нам нужно там какую-то угрозу им тоже. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Правительство перестанет грабить свой народ, и народ ответит.
Вы... Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Светлана.
Светлана, а зачем вы позвонили рассказать нам о своем правительстве на Украине? 7373-948, телефон прямого эфира. Нет, мы тут сейчас говорим о России и угрозе Исламского государства России. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Лаврентий Павлович.
Берия.
Я предлагаю так вспомнить выражение нашего великого полководца. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.
И погибнет. Это полководца выражение, точно?
Да, конечно.
Вы уверены?
Александра Невского.
Александра Невского. Слушайте, а вы правда Лаврентий Павлович, как Берия?
Да.
Круто.
Лаврентий Павлович.
Вам повезло, спасибо огромное. А я сначала подумал, что это вы так, ну, типа, придумали себе какое-то прозвище. В смысле, ник, как говорят сейчас. 7373-948. Хотел там прикалываться, типа, а я его Виссарионович и так далее. Говорите, пожалуйста, Лаврентий Павлович. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Владимир, Москва.
Да.
Ну, я считаю, на самом деле, у нас есть службы, которые могут бороться с терроризмом, и, в принципе, это успешно делают. Угу. То есть они свой хлеб отрабатывают, я думаю.
Они свой хлеб отрабатывают. Но мы-то что? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Звонил сегодня. Я считаю, что противопоставить что-то вот террористу, который что-то хочет взорвать, ничего не получится противопоставить. Кто захочет, тот взорвет.
Ну, не, ну, да. Слушайте,
если у них реально есть какие-то наводки, есть какая-то информация, если они хорошо...
Но угроза какая-то. Давайте угрозу. Давайте запугаем уже, в конце концов, этих наглецов. Этих,
попробуем, да, дадим по башке, давайте.
Этих пещерных людей, ну да, как-то мы должны быть. Если мы забросаем вас дисками «Ласкового мая», и вы вынуждены будете слушать Юру Шатунова с утра до вечера. Вот как вам вот такая угроза? Абсолютно, мне кажется, вполне себе. 7373-948, телефон прямой эфир, как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер, Игорь зовут.
Да.
Да я думаю, что у нас, в общем-то, всем на все наплевать, как бы, и никакие службы не действуют, пока опять что-нибудь не случится, не начнут ходить по дворам, патрулировать, там, что-то выдумывать. Вот, Алексей, да. Я еще, знаете, хотел сказать по поводу вот автомобильных, вы возьмете меня с собой вот в наряд?
В наряд? В наряд, когда...
Вы будете стрелять, а я буду пытать. Возьмите меня к себе, Алексей.
Ну, как только нас призовут и на благо Родины, конечно. Все, я готов. Вот у меня уже есть напарник. И мы как Мартин Рикс и как его второй-то был? Не помню. Вот, в общем, он будет со мной. Как, мы как в фильме «Смертельное оружие». Перевернем все с ног на голову. 7373... мертвых. Как же он там, сержант мертвых? Как его звали? Кто у нас «Смертельное оружие» смотрел? Я не понимаю. Не трогай ласковый май. Ну и правильно, не трогай, оно и не заиграет. Я знаю, 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да.
Лучше будете как Танго и Кеш.
Танго и Кеш.
А по теме жестокость порождает жестокость. Если здесь что-то случится, мы можем там так бахнуть, и нам будет пофигу на ихние жертвы.
Пофигу на ихние жертвы. А что еще? Ага, шапками забросает, говорит Юрий. А, и что еще? Сержант негр. Ну, он был негр, но как его звали? Я не могу вспомнить. Я помню, Мартин Рикс там был. А мертвых он кто был? По имени? Ну, как его звали? Чей-нибудь... Вообще, с кем я имею дело? Никто с классики не знает абсолютно. С кем я имею дело? Ладно, я понял. Угроз у вас нет никаких для террористов. А вы всерьез воспринимаете их угрозы? Вот серьез, вы всерьез их воспринимаете? 134-27-35? Да, я всерьез воспринимаю вот эту угрозу, когда террористы говорят, мы скоро, очень-очень скоро устроим теракты в России. Всерьез воспринимаю. 134-27-35. 134-21-36. Вы сначала научитесь... Ну, я даже не могу ничего придумать такого. Научитесь что-нибудь хотя бы делать в своей жизни, люди пещерные, чтобы нам угрожать вообще. 134-21-36. Меня не пугают. Не пугают какие-то россказни песчаных людей, вы говорите. Да плевать вообще. Какие-то непонятные персонажи, у которых ни авиации нет, ничего вообще нет. Они меня не могут напугать вовсе. Клоуны, вы говорите. Ну, типа того. 134-21-36. 134-21-35. Когда такие угрозы слышите, вы их воспринимаете всерьез. 134-21-35. 134-21-36. Когда вы слышите такие угрозы, вы смеетесь. И говорите, клоуны вы. Такие, раз такие. Вы хоть государство хоть построите свое. Пока только детей убиваете и женщин в сексуальное рабство отправляете. Вот и все. Клоуны вы, понимаете? Никто вы. Ну, типа того, такая вот у вас реакция. 134-21-36. Не пугает вас абсолютно, что происходит. И все эти угрозы, они никчемны, на ваш взгляд. Его звали Роджер. Точно, Роджер. Роджер. Роджер Мюртоу. Пишет, да, спасибо, все, вот теперь я разобрался. В общем, и вот мы с этим человеком, как Рикс, Мартин Рикс и Роджер Мёртоу, будем патрулировать улицы Москвы и сообщать о том, где что происходит. Он будет пытать, я, если что, стрелять. Но я за рулем! Я за рулем! Я хочу в погонях быть за рулем. Сейчас небольшая пауза. После, дайте итог голосования. 69% действительно всерьез относятся вот к таким заявлениям террористов и говорят, мало ли что от них можно ждать. А 30% говорят, идите, знаете куда? Но, мол, вы нас не запугаете, потому что вы никчемны. Вы ничего делать не умеете. У вас какая у вас система, да, ПВО? Презервативы надутые. Ребята, ну серьезно, они презервативами хотели сбивать наши самолеты. Эта история облетела весь мир. Кто вы есть? У вас ПВО, презервативы. Да и сами вы, ну, в смысле, и там в таком же духе. В общем, сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Просто решил, что небольшая пауза может быть какой-то оригинальной. Как вот, вам эта небольшая пауза понравилась? Че ты там морщишься? Это потрясающая небольшая пауза. И, между прочим, она патриотична. Не суть. Нам нужно еще обсудить один момент. Значит, Дмитрий Медведев запретил в России жечь сухую траву. Что? Что? Зачем нам это обсуждать? Россиянам начнут раздавать землю на Дальнем Востоке. В Совете Федерации поддержали запрет на полеты в Турцию и Тунис. Так, Турция и Тунис, это будет у нас в баррикадах сегодня споры. Обязательно слушайте, подключайтесь, там будет жарко. Поэтому я не буду брать эту тему. Зачем? Это будет что там, через 10 минут, ну чуть больше. Баррикады, будет спор по поводу Туниса и Турции, запрет туда летать и этой идеи. А вот земля на Дальнем Востоке... Это вот я вот с вами сейчас и предлагаю вот как-то чуть-чуть обмусолить. Значит, правительство поддержало законопроект о бесплатной раздаче участков земли на Дальнем Востоке. Документ рекомендован для вынесения рассмотрения Госдумы. Законопроект предусматривает, что каждый житель Дальневосточного федерального округа, а также любой желающий переехать в этот регион, сможет получить участок земли площадью в 1 гектар. Участок будет однократно предоставляться в безвозмездное пользование для любых незапрещенных законом целей. Для любых. Если вы там решите растить коноплю, то, извините, придется ее сжечь. А поскольку Дмитрий Анатольевич запретил сжечь траву, значит, что-то другое придется с этим делать. Как-то по-другому утилизировать. Значит, смотрите, 7373948. Давайте обсудим эту идею. Насколько это может действительно привлечь людей на Дальний Восток? И идея-то, кстати, не нова, она уже поднималась, но вот сейчас новое дыхание какое-то набрела. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей.
Да.
Я могу сказать, что, скорее всего, что вот это решение, оно вызвано достаточно активной кампанией такого общества «Звенящий кедр России». Они под эгидой там своих книг Владимира Мегре говорят о том, что человеку для счастья построить свой там уникальный уголок сад на одном гектаре. Вот вам хорошо известный Герман Стерлигов, он утверждает, что это полная чушь, потому как для полноценного владения землей с пользой для себя и для общества, то бишь для фермерства, один гектар по факту ничего не решает.
Но не обязательно для фермерства же использовать. Можно там...
От чего? Футбольные поля там, что ли, делать, как бы, и тренироваться, не знаю. Ну, как бы, это все-таки...
Но это надо поучиться у людей, у которых, знаете, там бывают и хранилища чего-то где-то, и какие-то парковки, и теннисный корт они делают, и бассейн строят. Ну, то есть опыт у нас, надо просто учиться этому.
Ну, я думаю, что государственная программа, скорее всего, наверное, я очень на это надеюсь, строится на том, что все-таки у России есть большие перспективы, там, может быть, не в тяжелой там какой-то машиностроении там стартануть, а вот именно в возможности просто производить продукты питания, качественные, хорошие, которые будут стоить всегда и будут стоить достаточно дорого и приносить как бы хорошие деньги в казну. Поэтому речь идет о том, об освоении земель просто, точнее, иначе, если мы их не осваиваем,
короче,
там не живем, то эти земли займут
просто
другие.
Все вот просто. Вы поедете туда?
Да.
Да, поедете?
На самом деле, у меня была перспектива поехать на Дальний Восток, и достаточно интересно, я бывал там, но как бы я здесь местный, и мне будет просто там, ну,
да,
как-то тоскливо.
И мне бы моей... тоже клочок земли на Новой Риге был лучше, конечно. Можно даже не гектар.
Нет, ни в коем случае на Новой Риге не хочу. Крым хочу.
Крым хотите? Ну, Крым. Это, кстати, как вариант. Но Крым, он, как бы, говорит, освоен, все вроде в порядке. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Леш, привет, Виталий.
Да, Виталий, пожалуйста.
Ну, собственно, я родом с Дальнего Востока. Я для себя как бы очень удивился, услышав такое, потому что помимо того, что ты получишь там гектар земли, тебе бы еще желательно получить достаточно солидный кусок денег на поднятие этой земли.
Ну вот,
очень тяжелое.
Прикиньте, человеку, прикиньте перспективу.
Я в юношестве на даче.
Виталий, прикиньте перспективу. Вот просто. Вы сейчас, например, у вас прописка тамошняя?
Да, пока еще.
Во! Вы спокойно сейчас, когда это все пройдет, закон будет оформлен, как-то Госдума его примет, президент подпишет, берете себе гектар земли спокойненько и сами здесь где-то в Москве работаете потихонечку, зарабатываете копеечку, там что-то строите. Вот такой вариант.
А теперь немножко реалии. Вот смотрите,
нет, невозможно.
С точки зрения сельского хозяйства. Вот, к примеру, у нас были свои хозяйства, там, березовское, там, еще кое-какие, там, молоко, мясо свое. Что произошло? Во-первых, это все разворовали, разграбили и закрыли. Во-вторых, допустим, в Приморье выращиваются овощи, да, фермерские вот хозяйства. У нас стоимость за килограмм помидор из Приморья 140-150 рублей. Рядом лежат на рынке китайские помидоры по 40 рублей. Вопрос, как вы думаете, что люди со средней зарплатой 30 тысяч рублей будут покупать?
Что дешевле, то и будут.
Соответственно, как вы думаете, насколько там выгодно заниматься фермерским хозяйством?
Так вы все время клоните в фермерское хозяйство.
Пока государство, если они реально думают это с точки зрения, вот как это делали там при царях, да, наших, там, при Российской империи, поднимать таким образом и народонаселение, и сельское хозяйство, то надо закрывать границу для китайских продуктов.
Понял, спасибо огромное. Но вот люди за это говорят, фермерское хозяйство, фермерское, я говорю, что фермерское? Я говорю, просто дом построить. И на старости лет, например, вы здесь отработали в Москве, отпахали как следует, да? Пытались вы там, десятки лет вы работали, купили там какую-нибудь комнату в общаге за 10 миллионов. Ну, сколько она там стоит сейчас, комната в общаге в засанной какой-нибудь? Ну, наверное, 10 миллионов она и стоит, правильно? Вот купили, вот, через 50 лет своей работы, а там потихонечку дом строили. И вот вы уже пенсионер, ненужный, выжатый Москвой, возвращаетесь к себе в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. Ну, вы поняли, и живете в этом доме. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да, пожалуйста.
Знаете, гектар его, как бы, если так просто жить, его же надо как-то закрыть и обслуживать. Вот, можно взять, конечно. Но, в принципе, у нас логистическая, как бы, схема не позволяет что-то делать на Дальнем Востоке. Можно мебель делать, да, там, если не сельское хозяйство, куда ее продавать.
тоже непонятно.
И опять вы предлагаете что-то делать.
А что на гектаре? До 30
суток. Да ничего. Вы знаете, если мне завтра скажут, Леша, мы даем тебе гектар земли на Новой Риге, я не буду спрашивать, что там делать. Я скажу спасибо.
Потом, Алексей, еще такой момент. Да. Не получится ли так, что наши друзья японцы, они просто через подставных людей начнут скупать земли или забирать эти земли, потом заселяться туда?
Если они официальные жители, то тогда да. Ну, а если нет, то нет. Как они будут... Ну, как документооборот тогда будет устроен? Как это все будет оформлено? Никак?
Но есть же проблема, просто ее никто не озвучивает. Очень много, по-моему, то ли японцев, то ли китайцев, они приезжают, там, я не знаю, берут жены наших женщин и перетаскивают потом там чуть ли не целые там сотни...
Это и сейчас есть. Так что, разница? Какая разница?
Момент такой очень тонкий, я не знаю.
Что тонкого? Ну, это ассимиляция обычная. Ну, то есть, это смешение, да, разных народностей. Есть у меня одна знакомая, так скажем, четверть китаянка. Серьезно, есть. Вот. Зато покорные женщины хорошие азиатские. Ну, что вам не нравится? Я не понимаю, чего китайцы так не нравятся? Что вы здесь боитесь, что вас китайцы всех изнасилуют и понарожают вам еще китайцев дополнительно? Во-первых, это будут русо-китайцы или китай-русы. Какая разница? Чего вы так боитесь? Наоборот, это же хорошо, когда есть разная кровь, что-то новое получается. 7373948. Знаете, они такие губастые получаются в итоге, четверть китайцев. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Александр зовут.
Да, Александр.
Я бы поехал, построил бы дом, ходил бы за грибами, занимался рыбалкой, жил бы в свое удовольствие, выращивал бы себе там на грядке морковку, картошку.
Бананы.
Чтобы...
Куда вы ушли? Вы здесь?
Здесь, я в режиме.
Да, вас снес ветер просто, весь ваш звук. Так, и что, и поедете, что ли?
Я бы поехал. Сейчас я по Новой Риге еду вообще-то, но поехал бы туда тоже.
А по Новой Риге куда едете?
В сторону Истры, Алексей, переезжайте к нам.
Понял, спасибо огромное. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Интересная тема, раздача земли, масштаб тоже солидный, но вот относительно недавно в новостях показывали репортажи, выдавали людям гектары земли, только это были сопки. Непролазные. Угу. С камнем, никакой логистики.
Ошибочка вышла на местах. Да. Ну, у нас бывает такое, это правда.
Вот.
Где-нибудь тут... на высокой горе.
Да, страна огромная. Поэтому заниматься отдыхом, рыбалкой на Дальнем Востоке с таким климатом, это надо быть в Приморье.
Ну, кстати, знаете, спасибо большое. С Дальнего Востока я общался с людьми, которые приезжали, вот, ну, с Владивостока. Достаточно этого или нет? У них там, типа, море есть, и иногда даже, когда тепло, они там в нем купаются. И, в общем-то, это была девушка, и она сказала, что я что-то в Москве особо мне не понравилось. 2 недели она пожила, и назад в Дальний Восток, на Дальний Восток. Потому что, говорит, да ну, какой-то отстой у вас здесь, не погода, а отстой. То есть, может быть, мы просто себе представляем Дальний Восток таким уж жутким, а на самом деле там неплохо. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я немножко не по теме, просто хотела сказать по поводу дорог. На метро университет вообще не суйтесь, 2 часа тут стоим во все стороны, жуть просто нереальная.
А мы туда не суемся уже давно, как только там реконструкция началась, вот это непонятно. Спасибо вам огромное, терпите. Мы не суемся туда, мы туда не ездим больше, нет. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вы как раз в тему, я вот житель Владивостока.
О, это замечательно. Ну что там, Владивосток, неужели там все так ужасно и некрасиво?
Вы знаете, я уже 5 лет в Москве, да. В Владивостоке действительно все ужасно.
И ужасно с финансовой точки зрения или ужасно там с точки зрения погоды, климата?
Нет, погода, климат замечательно, все прекрасно. Ужасно, что нет работы, там зарплата 20 000 рублей, то есть, ну, люди оттуда просто убегают.
Ну, это вы знаете, я могу так сказать, я вот в Оренбургской области, там тоже все ужасно, и по зарплате нет, люди убегают. Ну, то есть,
ну вот видите, вы ситуация... в Москве, вы же сейчас в Москве.
Ну, я так деньги зарабатываю, понятное дело, так и вы. И это я все прекрасно понимаю. Но, может быть, есть люди, которым деньги зарабатывать уже не надо. Пенсионеры всяческие, понимаете?
А вот зачем эти? Им земля? Вот вы правильно сказали, землю нужно покупать здесь. А там земля, да, ее много, только она никому не нужна. И этот гектар земли для чего?
Ну как, умирать поехать туда?
Я вам больше скажу, Китаю раздали, китайским предпринимателям раздали земли. Они выращивают арбузы, которые не растут на Дальнем Востоке. Там одна химия, то есть на химии выращивается все.
Ну,
видите, в чем дело?
Понимаю, да, спасибо огромное. Человек сам с Дальнего Востока говорит, не, погода нормальная, но только зарплаты там низкие. Так у нас везде в регионах зарплаты низкие, в принципе, да? И, естественно, Москва – это как государство в государстве. Но мы-то не о зарплатах говорим, мы-то о земле говорим. Но вы пока только вот как-то о финансах. Нет у вас вот этого, знаете, припаду коленями там к земле и ноздрями ее вберу. Вы не Газмановы, вы, нет у вас внутреннего Газманова вот этого. Сейчас в движении.
Говорит Москва.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Движение. Вот, где ваш внутренний Газманов? Где ваш внутренний Расторгуев? Я не понимаю. Почему патриот внутри вас спит? И за землю вы не хотите побороться со своей? И бесплатно уже даже получить? Вот, 7373-948. Ну, мне бы, конечно, в ближайшем Подмосковье.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, значит, где едете?
Внешне, от Кутузовского и, походу, на Долининского. Рванул через Косыгина, чуть не потолкался, проехал. Возле Мосфильма стоит банда желтых эвакуаторов.
О, банда. Слушайте, от Мичуринского проспекта и до, внимание, Волоколамки, внутренняя сторона МКАД, все стоит, абсолютно все стоит, а просто беда, это самая большая пробка на данный момент, которая существует. В целом, я вот так вот визуально 8 баллов, наверное, по Москве. Да, 8 баллов сейчас, совсем плохо. Давайте коротко вы по движению, пожалуйста. Настолько коротко подвижение. Вы настолько коротко сказали подвижение, что я даже не успел ничего услышать. Короче, ладно, врубаюсь вместе с вами в это движение, постою в пробках, помучаюсь. Зато мы в Москве все, правда? Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.